свет не качнется, сердце замирает, что кому зачтется, кто же об этом знает, что кому по нраву, кто кого вопал, что кому по праву выпало попало, что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться. Плетим мы одни узды, мы всегда успеем, мы не опоздаем. Настал час заката, маятник качнется, а без нас, ребята, драка не начнется, а без нас, ребята, драка не случится. Надо же нам когда-то с жизнью разлучиться. Что судьба нам, братцы, к ночи напророчит, станет улыбаться или не захочет. Мы поставим свечи, мы грустить не станем. Выпал черт или нечет, завтра же узнаем.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это радио «Благовест», в студии Ринсанна Евтихиева. Здравствуйте, Ринсанна.
Здравствуйте.
В эфире программа «Русский вопрос», и мы продолжаем начатое нами в предыдущих программах с Ринсанной темы, пытаясь все же разобраться, кто мы, где мы, кого наше место в этом подлунном мире. Потому что вот буквально за несколько минут перед началом программы я думал про себе, про себя. Кто я? Там, детский сад. Ну, помню так, красную рыбу с картошкой, да, какие-то утренники. Школа, там, это октябрятская звездочка, четвертый класс, вступление в пионеры, и то во вторую очередь, потому что что-то я там неправильно писал шариковой ручкой, да. Комсомол, затем перестройка, условно говоря, разрушили вообще все. И где наше место? И сейчас мы начинаем вроде как приобретать веру, и я понимаю, оглядываясь вокруг себя, что веры-то у нас, по сути дела, практически и нет. Потому что как бы ни обижалась на меня наша русская православная церковь, но массовые походы на Рождество и Крещение и Пасху – это не есть вера. Не знаю, вы ближе к церкви, Ринсанна. Это мои выводы, они могут быть неправильные. Вера в чем-то в другом. Вера как один встать, например, нужно было, когда поднимался вопрос о часовне, и спросить.
Конечно.
А что это было?
Вера, Виктор Николаевич, это действие прежде всего.
О, да.
Вера-действие. Говорили святые отцы.
А мы не спросили господина Панова, Сергей Юрьевич, а что это был за демарш? Сначала вы землю дали решением Думы. Потом вроде как взяли или не взяли.
Да Сергей Юрьевич здесь, наверное, не особо.
Я понимаю, ну, он занимает должность, и вроде как, говорят, верующий человек,
и
ну
все,
и так
что
далее.
От него зависело, он сделал как раз-таки. Разговор о другом сейчас. Разговор о другом. О том и о вере, и о наших идеалах, и о нашей идее, и о проигранной нами и проигрываемой постоянно информационной войне.
Потому что мы с вами спорим очень часто перед программой. И я вот, например, я извиняюсь и далее готов извиняться, да, за иногда свою резкость, но я точно понимаю, что если бы я ходил в школу не по улице имени Розы Люксембург, а по улице имени Александра Ивановича Покрышкина, я был бы, в моей душе было бы что-то другое.
Что-то было бы иное.
Да, я не могу смоделировать,
что это иное.
Понимаете, да?
Да, 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 я понимаю.
Но мадам Роза мне абсолютно чуждая. И спросите сейчас на улице Розы Люксембург, а вы знаете, кто это, да?
Кто знает, что она вообще делала и как она относилась к нам, почему мы должны увековечивать ее память? Почему вообще мы с вами должны увековечивать память тех, кто и устроил нам вот эту самую убойную кровавую 17-го года, начало века вообще?
Ну, как я где-то слышал формулировку, кто открыл ворота в ад? Это были распахнутые ворота.
По сути, да. И вот, например, да, и мы сегодня называем, даже не называем, а мы продолжаем ходить по улицам с этими названиями и ничтоже сумняшися наши какие-то, ну, может быть, власть имущие.
Да все мы.
Как-то мы отворачиваемся от таких тем, когда нам говорят, ну, почему же улица Войкова не переименовывается
вот в Знаменскую? Вот только отец Николай, вопреки всему, великий особенно русский священник, да, он не снимает табличку.
Он не снимает табличку, да.
Понимаете, да?
Знаменская, да.
Хотя я удивлен, как еще полиция
так вот,
не приехала. И...
Ну, слава богу, например, в селе Каларова, о котором мы тоже неоднократно говорили, который везде по всем официальным бумагам значится как Каларова, там тоже на центральной площади висит такой плакат «Село Спасское», потому что оно Спасское, там явилась икона Спасителя, Спас нерукотворного. Ну так вот, я бы хотела, знаете, все-таки вот об этих самых революционных событиях, потому что и годы-то вот эти такие, 17-й, 18-й, 2017-й, 2018-й столетия, серьезнейших событий, которые сокрушили мирный ход нашей страны, сокрушили просто. И до сих пор мы не можем в этом признаться, потому что мы воспитываемся с вами и воспитывались в советское время, к сожалению. Мы воспитывались на книгах, которые писали на деньги Сороса и Ротшильдов, и там Рокфеллеров, и так далее, и так далее. Тоже прекрасно понятно, откуда взялся Ленин. Мы не раз уже об этом говорили, и откуда кто такой Троцкий. Все это понятно. Вот, но, тем не менее, ситуация остается такой же. И сегодня у нас, вот мы говорим, это было там тогда, но сегодня все это продолжается тем, что, например, движение независимых феминисток, которые глобально вообще, глобально захватившие Европу и Россию тоже, и РФ, скажем так, вот заправляют никто иной, как те самые несколько стариков седовласых из клана Рокфеллеров. Понимаете, у которых и дети, и внуки, и правнуки. Но они субсидируют.
Являются абсолютно аморально распущенными людьми, извините. Здесь недавно где-то видел интервью Толоконниковой, помните?
Конечно, помню, из Пусирая, да.
Да, знаете, ну, естественно, вот у меня абсолютно умная девчонка, красивая, но она проповедует уже такие вещи, да, как, например, а зачем нужны раздельные, извините, санитарные узлы?
Ну и так далее, да.
Да, и так далее, вот этой гадости, которую даже говорить-то невозможно.
Так вот,
причем это всерьез, это не шутка.
Так вот, как раз о том, что этим завидуют Рокфеллеры, никто иной, как Рокфеллеры, не так давно миру поведал известный американский продюсер Арон Руссо, который тут же был убит вскоре. Вот. И, например, это интервью было последним в его жизни, где он рассказывал вот об этой неразрывной связи. Нам известно, что, например, один из Соросов последних, вот отец пятерых детей, там и множество внуков, рулит движением ЛГБТ. Его субсидируют и рулит движением, в частности, Child Free. То есть вот дети, свободные дети, mm-hmm. то есть что вот хочу, ну, без детей, свобода же без детей ведь, понимаете?
Зачем эту обузу?
И нам известно, что, например, те же самые, это тоже важно, что те же самые главные террористы, которые сидят в ЦРУ, они-то и возглавляют борьбу с мировым терроризмом. И мы видим, чем это оборачивается на Ближнем Востоке. Но это все как раз о революции. О той самой революции, у которой множество личин и одно нутро. Расчеловечивание, значит, вот этот хаос и вот такая массовая глобализация, к которой все идет. Поэтому наша страна, конечно, этому очень мешала. Так вот, если мы начали с этого, то тут впору привести, например, высказывание Ивана Алексеевича Бунина, который множество раз писал об этой революции, и очень точно и четко он был ее свидетелем, в отличие, кстати говоря, от того же самого Ильина, который вообще не упоминал революцию никак в своих творениях. Вообще
странно
никак.
Странно очень.
Мне не странно, мы можем об этом когда-нибудь поговорить, но тем не менее...
Ну, хотя он считается одним...
Бунин, он вообще не писал ничего ни о революции, ни о том времени, в котором он жил. Он писал какие-то такие свободные, такие, знаете... какие-то философские такие диалогемы, вот как-то так. Но это не сегодня.
Ну, да.
Так вот, Бунин писал: «Я с ужасом думаю, кого нарожает это пьяное, кровавое быдло, захватившее сегодня власть в России». Он пишет в 20-м году. «И что же будет со страной через 2-3 поколения?» В общем, он был прав. И в то же самое время, друзья дорогие, этот же самый Бунин, он собирает последние деньги и отправляет не государству, возглавляемому вот этой самой, ну вот, коммунистами, которых они все не любили, мягко выражаясь, а он отправляет деньги для спасения своей страны, для спасения России, как и все они, как и все они, как и русские люди, которые ходили в церковь. Вот, то есть это такие очень разные вещи, все-таки государство, или там те, кто сегодня представляет собой государство, и моя страна, который называется Россия. Вот о чем я вам еще хотела сказать лично вам, Виктор Николаевич.
Ну да, я вот. Понимаю,
еще
я иногда спорю, но самое, я понимаю,
в то же самое время, вот это была как раз, это была эскапада лично для вас. Так вот, что касается вот этого времени, 18-20-х годов, в это время, чуть-чуть пораньше, Саша Черный пишет о собраниях, вот об этих, о временном правительстве, об учредительном собрании. Он пишет: «Видели вы приложение к русским газетам? Видели избранных, лучших и правых из правых, в лица их молча вглядитесь, бумагу в руках разминая». Вот уже все понятно, о чем разговор, что за лица. И все-таки вот мы вернемся с вами к тому, о чем говорили в прошлый раз, к тому, чьими именами названы наши улицы. Ведь этими именами мы должны гордиться. Просто вот гордиться, потому что и знать эту историю, и об этом нам будут говорить в школах, и наши дети, наши внуки будут это нести с гордостью. Я вам говорила, что вот мне просто было радостно проходить там где-то в Италии, там в городе Бари, по улице Санта-Никола, Святого Николая.
Да. У нас, извините, да. Я напомню радиослушателям, вы слушаете программу «Русский вопрос», в студии Линсана Евтихева и Виктор Зима. У нас был, есть же замечательный священник Беликов.
Конечно, да? Конечно.
Что однозначно достоин, что его имя.
Просто героический
любая
человек,
улица, да?
Который столько сделал для того, чтобы...
Ну, например, любая дорога, которая ведет к храму, достойно носить
для того, чтобы
его имя.
Русская, сибирская христианская история нам сегодня была знакома.
Ну, почему-то Томская топонимическая комиссия, как она там правильно
называется? Топонимическая.
Топонимическая комиссия, да? Ни разу даже этот вопрос не подняла. У нас есть какой-то проспект дизайнеров, безликих. Каких дизайнеров? Чего дизайнеров, да?
Я уже не говорю о том, что Беликов, конечно, причем Беликов, вы знаете, мне рассказывали очевидцы, у меня есть масса тетрадей, и какие-то из них я занесла в свои электронные книжки, вот, но есть масса тетрадей, записанных мной там еще в каком-то 20-летнем возрасте, плюс там минус сколько-то, я давно записывала вот такие интересные исторические какие-то вещи, которые рассказывали очевидцы. Вот они говорили о Беликове, что когда он служил в Благовещенском соборе, а Благовещенский собор стоял у нас на Благовещенской площади. Эта площадь сегодня... Как она, Господи помилуй, центральная эта площадь.
Ленина.
Да что же у меня такое с памятью-то?
Ленина.
И переулок. Нет. Батенькова.
Батенькова. Вот, ну да.
Так, опять-таки, предвестника революционеров Батенькова.
Вот. Вы знаете, Александр, позвольте, я вставлю ремарку. Мы здесь недавно с Геннадием Соловичем Скворцовым делали программу о некрополях, о местах захоронения в Томске. И понимаете, я для себя открыл довольно такую страшную вещь. Возьмите европейские города. Кладбища стоят веками, да? Плиты, надгробия.
Виктор Николаевич, это опять то же
самое. А теперь возьмите, никто из нас не знает. Вместо Сибматора было огромное кладбище, захоронение, интернациональное причем, да?
Из четырех частей, нет, оно было просто четырехчастное.
Да. Вознесен. Преображенское кладбище, когда я спрашиваю людей, которые шло вдоль улицы Учебной.
Виктор Николаевич, да.
Не задумывались ли, почему Смайл-Сити гораздо ниже уровня улицы Учебной? И когда начинаешь говорить, да потому что это кости наших великих предков, а там вот это прямо
профессорское
аллей,
кладбище,
да?
Конечно, профессорское кладбище.
Вынимали экскаватором.
Виктор Николаевич, это все часть той проблемы, которую я сегодня пытаюсь как-то озвучить. Это часть той проблемы разрушения
у нас даже
русской цивилизации, осознанного разрушения русской цивилизации. Еще раз повторюсь для зрителей, для наших слушателей, неоднократно я это говорила, что когда мы говорим русский мир и русская цивилизация, мы имеем в виду того же самого Багратиона, того же самого Барклая де Толли, того же самого Растрелли, который поставил у нас с вами в Томске Воскресенский храм. Карл Батами Растрелли, великий архитектор, по проекту которого был поставлен храм на Воскресенской горе в Томске, который стоит до сих пор, слава тебе, Господи, и так далее, и так далее. Вот что такое русский мир, понимаете? Это ни в коем случае не какие-то там по крови сейчас мы будем тут по-майдановски вычислять чего-то. Чтобы мы понимали, о чем разговор. И поэтому, вот, да, про Беликова, когда Беликов вот в этом самом, на площади Благовещенской, в этом соборе Благовещенском, когда он начинал говорить, мне рассказывали люди, несколько человек, что все замирали, а у него был тихий-тихий голос. И говорит, комар, муха пролетит в огромном соборе. Mm-hmm. Было слышно, потому что он говорил с такой сердечной силой, понимаете, что все просто превращали, человек превращался в слух. Беликов, ну, по сути дела, его экранизировать не грех, понимаете? А тем более назвать его именем улицу, именем человека, который стольких людей держал, вот, держал просто в вертикальном положении. Они не склоняли колен перед властью, в общем, антихристовой на самом деле. Так вот, что касается этих самых улиц, мы с вами говорили, что, допустим, в Томске были блистательные совершенно люди, которые... Вот мы сейчас с вами идем, например, по городу, и вот хорошо, что я сегодня знаю, это дом купца Акулова, это дом купца, там, например, там, я не знаю, Кухтерина, это там этого Кухтерина, это того, это Королёвых купцов дома и так далее. Мы с вами говорили, что, допустим, улица проспект Кирова называлась улица-бульвар Королёвых. Или потом бульварная, бульвар Евграфа Королёва, ну, как угодно. Потому что там стояло несколько заведений, которые содержали эти купцы. Это были все заведения детские. Все было направлено на то, чтобы страна будет развиваться. И еще раз повторюсь, что у нас тогда было 155 училищ в Томске. А сегодня, я не знаю, 3 или 4.
Получается, что эти люди не были безгранично жадными.
Они были как раз-таки безгранично щедрыми к тому, что называли своей отчизной.
Понимаете?
Ну, еще раз повторюсь, мы с вами воспитывались по учебникам Сороса, а в 90-е годы только по учебникам Сороса воспитывали наших детей, которые сегодня 20-25-летние, 30-летние, говорят, а я человек мира, я космополит. Их так воспитали учебники Сороса. Нас тоже воспитывали эти учебники, но все-таки у нас в советское время как-то еще пели песни «Любите Россию» и так далее, и так далее. Что-то у нас все-таки еще оставалось, какое-то воспитание к своей стране, к своей родине. Но да дело и не в этом тоже сегодня. А в том, что именами купцов наших томских неплохо бы назвать вот эти самые наши улицы.
А ничего же нет.
Тем более, что, например, эти улицы уже и так назывались их именами. И представьте себе только, что какой-нибудь, ну, я не знаю, ну, вот был Евграф Кухтерин. Это был человек уровня какого-нибудь, ну, не знаю, Ходорковского, понимаете?
Это был человек совершенно другого уровня.
Нет, имеется в виду в своей экономической мощи, силе, известности и так далее. И вот этот самый человек, например, у которого было несколько, как у них у всех было, по несколько каких-то детских домов, по несколько каких-то серпетательных заведений, по несколько там домов презрения для стариков. Этот самый Кухтерин, например, Евграф, однажды, там в конце 19 века, уж я не помню год, является, это я взяла этот пример из газеты, причем из газеты «Губернские ведомости». Не из епархиальных ведомостей, не из духовной газеты, скажем так. И вот в этой самой газете говорится, что вот вчера было Рождество, и как раз в дом презрения для стариков, где их там было человек 50, в его собственный, который он содержал, он приходит на Рождество, поздравляет их, ну, братцы, давайте теперь с вами Рождество встретим вместе. То есть представьте себе, что такой человек вот такого экономического масштаба может прийти к старикам и встретить вместе с ними этот самый праздник Рождества Христова. Не просто Рождество, а Рождество Христово. И сегодня мы понимаем, что ну, это просто нереально назвать его именем какие-то улицы, которые уже были названы, потому что если мы вытащим и будем рассказывать, кто это эти люди, сравнение будет совершенно не в нашу пользу. Не в нашу пользу, потому что у нас с вами есть всевозможные улицы. Пожалуйста, вот была улица Ефремовская. Улица Ефремовская на Воскресенской горе. Это была улица, названа в честь строителя Алексеевского нашего монастыря. Улица Ефремовская сегодня у нас улица Бакунина. И тоже понятно, что Михаил Александрович Бакунин, конечно, был человеком не самым таким простым, неординарным, скажем так, теоретик анархизма, естественно. Вот, он был сослан в Нелюбинскую волость, в село Нелюбино, но его здесь оставили, причем опять-таки вот все эти сосланные, все эти губернаторы, все наши какие-то верхние и нижние чины правления, всегда с ними сообщались, у них обедали, приглашали их к себе домой, то есть вот что такое революционер прежних времен. Понимаете, к сожалению, люди не понимали опасности и вот этого ужаса, который несли. Это было даже пикантно, понимаете, ну, да. Поговорить с декабристами, там что-то с ними такое, устроить с ним какую-нибудь там беседу, встречу или что-нибудь этакое. Вот. И поэтому вот Бакунин тот самый, он остался в Томске, он здесь женился, как мы знаем, жил на улице, в этой самой на улице Ефремовской, которая теперь названа его именем. Но этот самый Бакунин, я уже не стану говорить, что он там читал вообще, что о том, чтобы все свергнуть, царя вообще все. И не должно быть никаких государств. Но опять-таки такой странный космополитизм, какой-то вывороченный весь. Долго про это рассказывать. Но, по крайней мере, он хотя бы, это был единственный человек, единственный, которого, вы знаете, как ни странно, которого боялся Карл Маркс.
Да, Карл они Маркс. Где-то с ним сталкивались же, да?
Они, да, вы знаете, они с ним сталкивались.
Причем так по-мужски, если я не ошибаюсь,
вот
да?
Как раз-таки именно по-мужски. Это любопытные такие вещи, которых стоит рассказать, потому что...
Бакунин-то был мужчин, так это не слабого
Бакунин
десятка.
Бакунин совсем, да, у него такие, значит, кулаки такие были, в общем.
16-килограммовые гири.
Да, достаточно такие увесистые, это видно даже по фотографиям, по его портретам, вот, и
физиономия. Не зря анархист.
Физиономия, в общем, понятно все с ним было, и он, в общем, повез. Молодую жену, брататься, значит, с Карлом Марксом, повез ее вот туда, в Европу, в Вену, там еще куда-то. Вот. Но необходимо ведь представить, что такое был Карл Маркс до того, как мы расскажем.
Еще имени улицы носят, центральная улица города.
Историческая встреча, да.
Замечательно.
Дело в том, что у нас с вами в Томске до революции было 40 православных храмов. 40. Вот. И один из них... старейшая, 18 века, еще церковь Сошествия Святого Духа. И улица называлась Духовская, та, что сегодня называется Карла Маркса.
Да. Напротив третьей школы великий, замечательный храм стоял, красивейший.
Так дело в том, что вот как раз напротив этой школы стоял один храм, напротив этого храма стоял другой храм, значит, в епархиальном училище, рядом стоял, то есть вот на перекрестке дорог стояло четыре храма.
А ведь это значит, что это люди,
Духовской
да?
переулок и Духовская улица. Простите, сейчас я быстро договорю. Духовской переулок, Духовская улица. Вот в этом перекрестке стояло четыре храма. Имеется в виду не просто как отдельно Духовской храм, он отдельно стоял. Но это были еще и храмы, я считаю, из этих 40 храмов, храмы так называемые домовые. То есть храмы, которые находились где-то... Ну, университетская церковь, например, домовая. Церковь в честь иконы Казанской Божьей Матери. Университетская церковь, это вот наш главный корпус. Тоже неоднократно мы с вами об этом говорили, что шпиль вот этого самого главного корпуса должен был увенчивать крест, как это
и он был замечательно виден со всей Карташова, вот эта перспектива.
Со всех сторон, да. Конечно. Но сегодня просто вот он такой бессмысленно упершийся в небо какой-то такой вот шпиль.
Кстати, на «великий архитектор» в кавычках. Такую прямую улицу перегородить дворцом
перегородить
пионеров.
Перегородить дворцом пионеров. И не только одним дворцом.
Это где на таких улицах?
Нет, дворцом пионеров это уже позже. А изначально вот эта вот улица Преображенская, она была перегорожена общежитиями вот этими ТПУ.
Изначально. Да, да.
А это же была прямая перспектива к университету.
Конечно.
И все это было видно.
Ворота в ворота, улица
Причем
в ворота.
Улицы-то были какие огромные, друзья мои дорогие. Посмотрите, пожалуйста, сегодня, вот сегодня, кстати, ну, как бы там ни было, но благодаря усилиям мэра, например, тот же самый проспект Кирова, он приобретает свои какие-то очертания, как бульвар Королёвых когда-то он был. Это был заложен ими, этот бульвар. Он был заложен ими в середине века еще, во второй половине XIX века. Вот эти вот все... дома, mm-hmm. и все вот это центральное пространство, где они сами садили какие-то пихты, какие-то сосны, какие-то...
То есть там есть еще деревья, которые ими посажены.
Которые да? ими посажены. Там есть лиственницы, которые посажены ими. Вот мы ходили специально с людьми, которые понимают в возрасте mm-hmm. растений. Mm-hmm. Там несколько есть деревьев, которые... Это было серьезное мероприятие. Вышли люди, которые посадили не для пиара. Он им и так не...
Да зачем?
Там и так в каждом... Конечно. О них говорилось везде. Но представьте себе, что люди содержат несколько сиропитательных домов. Ну, какой им еще пиар? Mm-hmm. Они просто живут, потому что так принято. Принято отдавать что-то бедным.
При этом не собирались не избираться имущим, ни в какие думы же, ни градоначальником никуда,
хотя их избирали, и так они были гласными думы. Градоначальником был несколько раз и в граф Королёв, кстати.
Был, да?
Вот, был, да-да-да. Но это не было их целью жизни. Что-то другое было, все-таки что-то другое ими двигало. Все-таки целью жизни было спасение, как вот мы и говорили. Когда я читаю их какие-то... О купцах отдельно нужно делать передачи. У меня очень много материала наработано Надо. Из наших архивов, угу. потому что это просто поразительно. Глава, например, глава города, ну, современный мэр по-нашему, угу. был такой Захарий Цибульский одно время, да. довольно долго
он был. Почетный житель, если я не ошибаюсь, да?
Да, он был почетным жителем. Он очень много жертвовал, тоже есть дома, построенные им. Вот он очень много жертвовал как раз городу. На тебе город, вот дом. Это было нормально. На тебе город, дом. Вот построили Кухтерин, допустим, суд. Тот самый суд, который у нас на площади Соляной, да. На тебе город, вот дом, здание под суд. За 3 копейки там что-то такое, за какие-то мифические деньги это было все отдано.
А вы можете представить, чтобы сейчас кто-нибудь
это сделал? Я именно к этому веду речь. Понимаете, вот об этом даже говорить стыдно, не то, что стыдно, а неприлично, потому что сразу идут сравнения с сегодняшним днем и говорят, да ну этого не было. Потому что мы сегодня даже близко, даже оттенка этой картины мы не видим. Так вот, Цибульский, с чего я начала говорить? Цибульский однажды... Мне вот попался в руки некоторое время назад этот документ. Цибульский пишет, значит, в полицейское управление Томское городское, он пишет прошение о том, чтобы ему позволили усыновить ребенка. Он пошел на службу, будучи городским главой, будучи мэром.
Ну, да.
Город был огромный, повторяю. Томск был самый большой город в Сибири, кто не знает. Действительно, это была столица Сибири. Тобольск был духовная столица, а Томск был столицей Сибири на самом деле. И сюда многие ехали работать и жить. Здесь была масса голландских, немецких, австрийских инженеров, кого-то еще. Бон всевозможных, гувернанток. Даже у мещан были французские гувернантки в Томске. Ну да ладно, идет он, выходит за ворота и видит перед воротами, дело поздний ноябрь. В воротах, значит, перед воротами какая-то такая корзиночка, и в ней лежит ребенок, завернутый в лохмотье. Мальчик мужеского пола. Он-то мальчика берет, приносит домой, они были бездетны с женой. И они этого ребенка там как-то вот целый день с ним проводят, к вечеру идет в управление полицейское и просит этого ребенка считать своим сыном, там все формальности были соблюдены. Mm-hmm. Но для меня это было удивительно, что человек, ну, такого ранга и звания, и средств, вот как бы они сочли, что это Господь им послал. Многие ли сегодня способны на такое? Понимаете?
Нет, усыновляют-то многие.
Усыновляют многие, но да. вот именно такого ранга люди и такого статуса, и так, чтобы никто не знал, что это вот не их ребенок, они как-то так это все. Никто не... И все везде, по всей исторической литературе, сын Цибульского там и так далее. Mm. То есть вот такие вещи. Ну да ладно. Продолжим как раз с нашим Карлом Марксом. Карлом Марксом, который родился, в общем, не так давно, лет 200 назад, вот, и вот эти вот три бородатых профиля, я помню все мое детство, и ваше наверняка, и юность.
Вся осеняли, армия.
Осеняли все наши какие-то...
Каждый угол,
все
простите.
Наши, да, везде. Красные углы, безусловно, не обходились без этих трех, значит, лиц, назовем их так, лиц. Вот, все везде. И мы только сейчас начинаем понимать, что же это были за люди, как же они относились ко мне, к моему отечеству и вообще к России. Так вот, Карл Маркс, это ни в коем случае не какие-то, это не инсинуации, как могут сейчас сказать кто-то из слушателей, которые уж очень любят коммунистическую идею. Это вот, понимаете, мне понятно, мне, например, понятно, почему Карл Маркс в России почитался после революции наряду с Лениным и с Энгельсом, вот, почему он так почитался. И понятно, почему мы говорили об этом, вот об этой революции, мы и начали с Рокфеллеров, собственно говоря. Вот, и сейчас только сейчас становится понятно, что он почитался в стране, с детских лет заставляли детей, там октября, в детских садиках висели все эти знамена, в стране, которую они буквально все трое ненавидели. ненавидели Российскую империю, ненавидели русских. Вот. И совершенно не секрет ни для кого из историков, что они были оголтелые русофобы, и Маркс, и Энгельс. Действительно, просто оголтелые русофобы, потому что вот, они не могли и не собирались сдерживать своих каких-то чувств по отношению к России, к русским, к славянам вообще. Вот. Это даже, эта ненависть их носила не классовый характер, как впоследствии Троцкий непрестанно все это внедрял, значит, классовый характер, Ленин тоже. Вот. Они отвергали, знаете, русских по расово-племенному признаку. Это что-то совершенно другое. Это вот как у вождей Третьего Рейха потом было.
Да, и причем, теория уже известна нам.
Да, и причем как раз Гитлер вот этой самой риторики выучился именно у Карла Маркса. Славяне – раковая опухоль Европы, особенно
русские. Ирина Александровна, решите задать вопрос?
Да, это я причем, я цитирую.
Ведь насколько можно, вы правильно, мы с вами часто спорим, вы говорите, ведь насколько можно закодировать меня, отравить, как угодно можно формулировать, что вот это все было на моих глазах, ну, две трети моей жизни точно, сознательной, да? Я даже не посмел еще подвергнуть сомнению. Ну, в общем, да, большая часть мне даже было все равно.
Виктор Николаевич.
Что это?
Да, это так и есть. Ну, дело в том, что это же...
Да нам и сейчас все равно. Мы ходим по Карлу Марксу и
ну,
ходим.
Ну, во-первых, ну как, нам, во-первых, не всем.
И тогда ну, не, ну да, не вот есть
равно.
Вы.
И
да.
Вам тоже было не все равно. Вы уж себя так тоже не принижайте. Было бы все равно, вы сами здесь не сидели. Нет, конечно. Но вот что касается Маркса, то он, вот сейчас мы вернемся к Бакунину, это просто почти какие-то квази-истории, понимаете? Они почти гротескные, сатирические. Вот не хватает покойного Михаила Задорнова на это, на все, он бы это все расписал. Потому что на самом деле и Герцен-то ведь стремился к Марксу. Герцен. И он, Маркс, то бишь, не принимает Герцена ни дома, ни где-то там на каких-то съездах своих социалистических партий, он говорит, либо я, либо этот самый презренный славянин, потому что он...
Это он считал, Герцен так
это называет. Это он Александр Николаевич наш, Александр Иванович Герцен, да. Понимаете? И он, значит, упрекал не кого-нибудь, а Герцена, что вот он там русский, тот, да я не русский, да вот русский, для Маркса это все равно русский. Он его упрекал, бедолагу, в дикости и отсталости. Ну уж кем угодно можно Герцена, в чем угодно упрекать, но не в дикости и отсталости. Вот. Короче говоря, он называл Герцена, это цитаты, я ничего не придумал, он его именовал. Есть статьи, которые существуют, и которые есть этот фонд, и все остальное. Он его именовал не иначе, как презренный московит Герцена. Не всех московитов подряд, а именно его. Презренный московит, человек с гадкой русско-калмыцкой кровью. Это поразительные вещи, то есть очень много, потому что, нет, потом, еще раз повторюсь, именно эту риторику, именно этот пафос берет как раз Третий Рейх не у кого-нибудь, а у того самого Маркса. Вот. И когда Герцен в своих там газетах, в своем колоколе, он публикует, переводит там где-то сам, где-то с кем-то, переводит знаменитый манифест Компартии Маркса и Энгельса, то Энгельс называет вот этот вот поступок Герцена, что Герцен уже так он хотел им просто угодить, так уже кланялся низко. А Герцен, в общем, считает, что он все равно дикий и презренный, и он назвал этот поступок литературным курьезом, что вот «Капитал» впервые был переведен на русский язык. Что-то вообще совершенно... С русскими недочеловеками они так называли, русские недочеловеки. Маркс так называл нас с вами, понимаете?
В нашем сибирском городе мы ходим, одна из центральных улиц.
Да, вот. Потом, дело в том, что историки сегодня так очень скромно, деликатно пытаются излагать теорию о том, что, например, может быть, его ненависть лежит вот как раз в каком-то, прежде всего, в каком-то происхождении его, потому что он родился в семье богатого адвоката еврейского, жившего в Рейнской области, вот, в Германии. Ну и, а вот этот вот дух антирусский, антироссийский вообще дух вот этого ненависти, презрения к Российской империи, он же витал не только в этих семьях, не только в семьях вот такого талмудического иудаизма. Он вообще был, им была обуяна вся Европа тогда, в то время. И согласно вот этим самым теориям тогдашних ученых, русские и славяне вообще являлись, цитирую опять-таки, дикими племенами татаро-монгольской крови, который абсолютно был чужд для европейского, дух европейского прогресса. Вот. То есть необходимо заметить, как вот они говорили, что русские для того только и живут, чтобы загубить европейскую, такую великую европейскую цивилизацию. Вот. Ну и можно, ой, столько можно много об этом говорить, но вот тем не менее Маркс получил такую капитальную вот эту русофобскую вот такую вот какую-то закалку, закваску в своем детстве, и он прямо всю жизнь ее культивировал в себе. Вот. И, например, даже вот был такой момент, когда, мы помним, Австро-Венгрия, и когда венгры, желая выйти из империи, вот у них был такой, там было восстание, 48-й год, и были, значит, венгерские какие-то, именами которых тоже названы наши улицы, ну, вот были какие-то первые, не первые, вернее, а отголоски вот той первой французской революции, о которой мы тоже часто с вами упоминаем, что революция – это всегда, на самом деле, это всегда зло. Вот. И вот как раз государь-император Александр, он помог, вернее, прошу прощения, не Александр, а Николай I, он помог, значит, австрийцам, он помог победить венгерских националистов. И Маркс был в ужасе и просто совершенно негодовал от этих событий, и он написал тут же статью, и во многих изданиях ее поместил, и называл славян, и русских особенно, контрреволюционной расой, и еще раз все время повторял, что это раковая опухоль Европы, раковая опухоль Европы. Вот. И он, например, о Балканах, которые тоже населена славянами, как мы знаем, территория все-таки это территория, он говорит, что Балканы имеют несчастье быть населенной конгломератом различных славянских рас, о которых трудно сказать, какая способна ли какая-нибудь из них к прогрессу или цивилизации. Вот так он, вот это же Маркс, именем которого названы не только у нас, а город Карл-Маркштадт, который сейчас как-то переименован, а многочисленные города, которые носят именно... У нас сегодня есть город Энгельс, прекрасный русский город на Волге, который так и носит название этого самого Энгельса. Вот, Энгельса, который говорил, у Европы, цитирую опять, я подготовилась, я все это вытащила, цитирую, у Европы только одна альтернатива, либо подчиниться варварскому игу славян, либо окончательно разрушить центр этой враждебной силы, Россию. Это он пишет в 49-м году, в
849-м
году. Либо разрушить центр этой враждебной силы, Россию.
Позвольте, я напомню радиослушателям, у нас в студии Ленсана Евтихиева, это программа «Русский вопрос», и мы пытаемся понять, кто мы, о нашем месте в этом мире. Вот.
И чьи имена носят наши улицы.
Да, и чьи имена носят наши улицы, по которым мы ходим. И, в общем, это уже наше состояние. Мы даже уже не понимаем и не воспринимаем, и не догадываемся, наверное, что каким-то образом это воздействует на нас. Мы живем иначе.
А воздействует оно, конечно... Ведь человек же состоит не только из одного, из одного физического тела.
Конечно.
Мы понимаем, что
не
есть какие-то области подсознания и все остальное. На что, собственно, и направлена информационная война в большей степени. Вот все эти пресловутые 25-е кадры и все остальное как раз об этом ровно и говорит.
Знаете, у нас нет там, например, театральной улицы, да, театрального бульвара, ну, условно. Хотя
да, по сути,
он
да.
заслуживает
да,
это,
конечно,
да?
Да, конечно, да.
Там, не знаю, художественного проезда, например. Извините, вот там, где находится музей изобразительных искусств, где вы работаете, да? Название «художественный проезд» как нельзя было, кстати.
Филолог Махановича совершенно здесь ни при чем вообще.
Да, вот, ну, понимаете, да?
Просто, и сам Маханович.
Просто как было бы изысканно, утонченно.
Конечно.
«Художественный проезд», да? Ну, замечательно просто так вот. А да. Нет же, да? Насмерть будем стоять.
Да, насмерть. мы вернемся к нашей печке, к нашему Марксу. Недолго еще тут просто очень любопытные факты, которые не каждый может найти и прочитать. Но сегодня это все переводится. Кто-то мне там пытался переводить давно еще. И какие-то вещи были опубликованы нашими эмигрантами вот еще в 20-е годы. Вот. И вот так вот еще в 40-е годы, 840-е, 50-е годы, вот оба основоположника марксизма, ленинизма писали о том, что они просто действительно, ну, это серьезные, это просто русофобские идеи. И русофобские два таких человека вот с этой направленностью. Они писали абсолютно четко и директивно. Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить как можно быстрее. Это как? 850-е годы. Еще войны нет, еще ничего нет. Кронштадт и Петербург необходимо уничтожить. Каково? А у нас и улица Маркса. Ну вот это как так? Но мы же не делаем улицы Паулюса, Вот бы интересно было в Москве. Улица Паулюс.
Ну да.
Или Геринга, Геббельса.
Ну, проезд Геринга.
Да. Почему? А почему? А почему вот это мы делаем? Почему это? Вот почему? Вот. И...
Кстати, вопрос. Почему? И ответ на этот вопрос может многое дать. Вообще-то.
Да. Почему? И может многое за собой повлечь лично для нас с вами, Виктор Николаевич.
Поэтому лучше не отвечать, да?
Ну да.
Лучше не отвечать.
Ну да, как раз вот они, те самые лондонские все, лондонские революционеры, они, конечно, для них было очень важно. Почему-то они избрали для своего какого-то, для своей риторики, для своих каких-то, вот, для поля своей, для оппонента своего, на поле своей битвы, они избрали как раз Россию. И мало того, что Россия – русский народ. Они говорили, например, русский народ необходимо истреблять поголовно, а остатки его загнать, как дикого зверя, за Урал в сибирские снега. Это как вам? Это те самые революционеры, именами которых названы наши улицы.
Да.
Вот. Значит, в то же время Маркс пишет свой труд исторический. Он считал себя историком. Он пишет, например, вот такая есть книга «Тайная дипломатическая история 18-го столетия». И здесь он пишет таковы слова про нас с вами. «Московия была воспитана и выросла, цитата, в ужасной и гнусной школе монгольского рабства. Даже после своего освобождения Московия продолжала играть роль раба, ставшего господином. Впоследствии Петр Великий сочетал политическое искусство монгольского раба с гордым стремлением монгольского властелина, которому Чингисхан завещал осуществить план завоевания мира». То есть вот так и не иначе они видят Россию. Вот так и не иначе. Поэтому, понимаете, нам нужно хотя бы из этих коротеньких фразочек составить представление, что же это за личность такая, и чем же это мы должны гордиться, и наши дети, когда мы ходим по этой улице, на кого мы должны равняться. Вот. И, кстати, мы должны понимать, что это, опять-таки, это не что иное, как такой длинный-длинный и глубокий корень информационной войны. Понимаете?
Ну да.
Который вот простит, которого мы это растут на нашей бывшей Духовской улице.
Мы очень плохо это понимаем.
Да.
Мне так кажется.
Так вот, когда встречается, значит, когда Бакунин встречается с Марксом, вот, Маркс попытался было тоже сказать, что презренный московит и так далее, а у Бакунина всегда был с собой семизарядный маузер. И Бакунин, не будь дурак, он же все-таки анархист, теоретик анархизма не только, и он-то его и вытащил, и теоретик-то марксизма в то же самое время убежал с гнусным позором. Вот. Ну, а Бакунин писал, значит, о Марксе таковые слова. Он пишет, значит, Маркс по происхождению еврей. Он соединяет в себе, можно сказать, все качества и все недостатки этой способной породы. Нервный, как говорят иные, до трусости. Он чрезвычайно честолюбив и тщеславен. Сварлив, нетерпим и абсолютен, как Иегова, Господь Бог его предков. И как он мстителен до безумия. Нет такой лжи, клеветы, какой бы он не способен был выдумать и распространить против того, кто имел несчастье возбудить его ревность или, что все равно, его ненависть. И нет такой гнусной интриги, перед которой он остановился бы, если только, по его мнению, впрочем, большей частью ошибочному, эта интрига могла бы служить к усилению его положения, его влияния или его распространения, в общем, ну, то есть его врага. И дальше много-много-много. Тут потом он его еще похвалил, что он все-таки философ и так далее, и так далее. Но мы же понимаем, что из того же теста тот же самый Троцкий, из того же самого марксистского теста, который вот они же это все нам, это же все были, это их была программа марксизма. Вот. И Троцкого, вот, по крайней мере, я это встречаю как слова Троцкого о том, что мы должны превратить Россию в пустыню, населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотом Востока, пишет Троцкий. Но, по крайней мере, совершенно точно я знаю, что его повеление патроны жалеть, оно у нас в Томске заканчивалось тем, что на Каштаке 40 тысяч только известных фамилий, убитых в каштачных рвах, и из них большая часть просто закопана живыми со связанными руками, связанными колючей проволокой. То есть вот такие непростые отношения были у наших лидеров марксизма-ленинизма, тех самых людей, которые до сих пор мы продолжаем считать, многие из нас, по крайней мере, искренне старшее поколение. Мы ни в коем случае не будем с ними на эту тему сражаться, потому что это вообще неверно. И кто-то и хочет, чтобы мы сражались со своими стариками. Это совершенно неправда, неправильно, и это глубоко противоречит даже просто самому какому-то человеческому, христианскому и русскому взгляду на мир. Нет, но мы с вами должны знать, что откуда ноги растут и что из чего проистекает. Вот. Ну и я думаю, что в следующий раз мы все-таки продолжим вот этот наш разговор, потому что сегодня вот мы поговорили о Марксе, у меня еще есть очень много других.
Вы знаете, Александровна, 40 минут сведений пролетело совершенно незаметно. Я понимаю, что на самом деле со времен перестройки мы вот в этих вопросах мы совершенно стоим на месте, и у нас даже нет желания осмыслить, хотя бы сначала осмыслить, где мы, что мы. Опять же, я вот как меня можно сравнить с дятлом, я талдычу одно и то же, задать себе вопрос, почему у нас есть улица дизайнеров, но к столетию Александра Ивановича Покрышкина нет улицы имени Покрышкина.
Конечно.
Великого русского летчика, которого, кстати, уважал Эрих Хартман. Ну, такой серьезный немецкий пилот. Надо отдать должное, да? Почему у нас появляются?
Мало того, еще нужно заметить, что улица Покрышкина у нас была.
Да.
В Томске была.
Да. Понимаете, да? Почему? Почему у нас улица Савиных? Ну, в общем,
маленький совершенно
перевод. Маленький, как аппендикс, в общем,
по сути. Гениального хирурга.
Да.
Гениального.
Гениального.
Спасшего.
Гениальнейшего.
Да, да.
Тысячи, десятки тысяч людей.
Жизни,
да?
Да, да, да.
И как минимум, наверное, уже проспект Ленина от лагерного сада до университета должен носить его имя. В честь уважения, да?
Хотя бы, да.
Ну,
да.
Хотя бы. А мы проходим мимо и не задумываемся. Задать себе вопрос, почему? Что это, равнодушие? Или, может быть, вот с этими на Преображенском кладбище, которое было в районе улицы Учебной, где сейчас вот этот магазин «Смайл Сити», названия-то такие – Улыбка Сити, да, или как там? Или
ну
город,
да, конечно.
Город улыбок, да, как угодно расшифровывают.
Да.
Да, как зашел туда, купил, так заулыбался. От счастья почти умираешь. Что, может быть, вот в этом рвесе, вот с землей, с памятью, с могильными плитами, с медалями, наверное, с наградами, и вынули наши души русские? И назад пока ничего не вставили?
Виктор Николаевич, это дело все-таки, это дело еще и каждого из нас.
Ну, конечно.
Я должна сказать, вот вставить, потому что это очень важно. Потому что каждому человеку дано право, и Создатель ждет от него этого, от каждого человека, реализовать свое вселенское право выбора между добром и злом. Понимаете? Каждому. Почему сегодня так много работает всевозможных средств массовой информации на то, чтобы стереть эту грань между добром и злом? Как бы ее нет. Но если ты хочешь правды, ну ты же будешь ее искать. Мы же хотим правды. Пусть мы где-то перегибаем палку, как вы любите говорить, пусть что-то еще, но мы хотим все-таки правды Божией, правды всего человеческого существа. И поэтому, как можем, реализуем свое право выбора добра и зла.
Да.
Между добром и злом.
Ирина Александровна, вот я на этой ноте предлагаю на этих словах закончить. Я благодарю вас, благодарю всех радиослушателей, кто слушает нас, кто звонит нам, пишет, помогает, потому что нам сложно понять свое место в эфире и нужность того, что мы делаем. Всего вам доброго, счастья, здоровья, любви. И до новых встреч. Ирина Александровна, огромное спасибо.
До свидания.